Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В теле- и радиоэфире программа «Цена Победы» и мы, ее ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня наша тема «Православная церковь в условиях оккупации». Я сразу вам представлю нашего гостя. Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого.
Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы не путать разные Новгороды, да, это Великий Новгород, на всякий случай все-таки, поскольку, ну, чтобы мы определились, откуда вы, Борис. Значит, я сразу хочу оговориться. Здесь вот нам прислали уже несколько писем накануне эфира о том, что мы их якобы тему выбрали с намеком, но произошло это действительно, вот как бывает, совершенно случайно. Мы с Борисом договорились об этой теме 10 дней назад. И вот именно на сегодня, поскольку Борис проездом в Москве буквально 1-2 дня, и вот так вот получилось, что тема наложилась на те печальные события, о которых мы все хорошо знаем. Но, тем не менее, я думаю, что это не отменяет нашего сегодняшнего разговора. Разговор, в котором, как обычно, вы тоже можете принять участие, уважаемая аудитория. Это для СМС, для посылки на СМС ваших вопросов и замечаний плюс 7985-970-45-45. Какие-то вопросы мы уже получили, как я уже сказал, накануне эфира. Значит, нам только, наверное, теперь остается перейти к самому разговору. Дим, ты начнешь? Я начну. Ну, давай, начну. Поскольку ты у нас отсутствовал 2 недели, тебе нужно опять, наверное, вписаться в ритм программы. Вы знаете, вот буквально сегодня, готовясь к программе, я нашел статью, или такую критику, но это не имеет значения, в общем, церковного деятеля, протоиерея, если не ошибаюсь, Георгия Митрофанова.
Совершенно верно.
Который, значит, вот пишет как раз на ту тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем. И у него есть одна фраза, которая, конечно, режет ухо, прямо скажем, да. Он пишет, что национал-социалисты, то есть Третий Рейх фактически, для возрождения православия в России, на территории Советского Союза тогда,
оккупированной территории,
сделал больше, чем советская власть. Вот что это, я говорю, еще раз повторю, режет ухо, да? Но это что, действительно так?
Вы знаете, если, в общем-то, эту фразу вырвать из контекста и всех реалий нацистского оккупационного режима и всего того, что мы хорошо знаем по прошествии, в общем-то, этих многих десятилетий, то с этим можно согласиться. Почему? Да потому что с 1917 года советская власть сделала все для того, чтобы русскую православную церковь, православное духовенство уничтожить физически и нравственно. Берем древний русский город.
Как конкурирующую идеологию с коммунистической.
До какой-то степени да. Но самое главное, как это делалось? Берем город Псков. Последняя православная церковь, маленькая кладбищенская церквушечка, закрывается в марте 41-го года. Смоленск. Крупный русский город. Поступили еще более цинично. Об этом пишет, кстати, Гейнс Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата». В половине знаменитого Смоленского собора идет служба, во второй половине – антирелигиозный музей, где, в общем-то, в духе воинствующих безбожников 30-х годов показано, как попы морочат голову простым трудящимся. Если говорить о священнослужителях, кто-то был физически уничтожен, кто-то оказался в местах не столь отдаленных, а очень многие переквалифицировались. Стали бухгалтерами, конюхами, скотниками, пастухами.
Поскольку церкви закрывались.
Церкви закрывались, и, в общем-то, многие деревенские батюшки таким образом зарабатывали себе на пропитание.
Ну да, я там видел даже такую цифру, что вот за время оккупации примерно при немцах, да, было открыто там 10 тысяч приходов. Зачем это было немцам?
Ну, начнем с того, что отношение к православию у нацистов всегда было крайне отрицательное. Они, так же, как и коммунисты, видели в Русской Православной Церкви некую конкурирующую организацию. Недаром Адольф Гитлер в своих застольных беседах называл православие забавным этнографическим ритуалом и говорил, что наша цель это для того,
чтобы... Забавным, но не опасным, да, видимо.
Да, но при этом он говорил, что наша цель, чтобы в каждой русской деревне поклонялись своему святому, пусть они будут называть себя православными, но чтобы не было никакого взаимодействия, никакой единой общей силы. И давайте называть вещи своими именами. Открытие православных церквей немцам ничего не стоило. Но это был великолепный, хорошо продуманный и, в общем-то, неплохо организованный пропагандистский ход. Берем ту же самую немецкую хронику. Русские встречают немцев с православными крестами, с иконами, торжественно открываются храмы, появляются откуда-то батюшки, и они начинают служить. Потому что даже если брать партизанские донесения, которые, в общем-то, до 1942 года подчеркивают следующий факт о том, что открытие православного храма, открытие церкви было одним из самых успешных результатов нацистской пропагандистской политики. Поэтому, если говорить об открытии церквей, если говорить о определенном духовном возрождении, немцы этому не мешали. Немцы этому не мешали. Если говорить о какой-то реальной финансовой поддержке, скорее нет, чем да. Она была иногда.
Она была разовая. В смысле материалами.
Она была материальная в смысле материалами. Иногда передавали какие-либо иконы, причем каждый факт поддержки широко рекламировался.
Здесь, мне кажется, присутствует еще одно, как бы немаловажное составляющее. Церковь – это механизм манипуляции сознанием. Автоматически, если немцы ставили священников, наверняка они ставили этих священников под свой контроль и доводили до их сознания, что населению нужно вкладывать в голову информацию определенного рода. То есть это пропаганда двойная. Пиар германской армии, белые пушистые, которые, соответственно, разрешают...
Возрождают.
Да, возрождают православие. А с другой стороны, контроль над паствой.
Безусловно, они, как программа «Максимум», рассчитывали на это. Они рассчитывали на то, что священники во вновь открывшихся храмах будут как минимум их духовными союзниками, как максимум будут доводить...
Проводниками
идей, плюс будут поставлять информацию, полученную от прихожан, по инстанциям, в конечном счете, представителям германского командования.
Но можно ли сказать, что священнослужители, что священники везде вот были проводниками идей, там, или хотя бы, так сказать, как вы сказали, по минимуму духовными союзниками? Да. Может, я ошибаюсь, вы меня поправите, но я все-таки думаю, что было, наверное, три категории приходов, да, про... действительно коллаборационистские, назовем прямо, да, прогерманские, были, наверное, нейтральные, которые ни за, ни против, ни тех, ни других, и были, наверное, все-таки места, где православная церковь все-таки была, ну, скажем так, промосковской, да, просоветской.
Вы знаете, когда мы говорим о событиях 41-го года, очень тяжело и очень сложно было быть просоветским священником. Потому что, я повторяю, что открывается...
Патриотически настроенным, скажем так. Да?
Открывается православный храм, в котором располагалась или конюшня, или склад. И позавчерашний священник, вчерашний конюх или пастух одевает вот свою старую поношенную рясу и начинает служить. Вопрос... О чем он служит? Ведь вначале идет активное крещение детей. Очень часто детей приносили даже немецким священникам. Ну, считалось, что хоть так нужно оказать помощь, содействие ребенку для того, чтобы он стал наконец-то крещенным. Поймите правильно, здесь нужно отметить, что в большинстве своем вот эти священники в этих открывавшихся по инициативе снизу русских православных храмах, извините за такой немножко нехороший сленг, исполняли свои профессиональные обязанности. Они молились о своих односельчанах, они произносили какие-то христианские проповеди, они крестили детей. И если смотреть прессу оккупированной России, очень много было и лжесвященников, людей, которые рассчитывали, что в условиях этого общего религиозного подъема русский народ не стал поголовно атеистами за каких-то там 20 лет советской власти. Но при этом надо помнить, что в условиях войны все религиозные чувства в значительной степени обостряются.
Тем более это западные все-таки территории, да, которые, многие из которых были присоединены к Советскому Союзу уже после, буквально накануне войны. Это же Западная Белоруссия.
Да, да, Западная Украина. Но это особая территория. Но давайте даже вспомним Симонова, не понять не ждавшим их, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. То есть люди начинают считать, что только вера — это последнее, что может спасти их родного, их близкого, потому что в тех условиях, в общем-то, для многих людей это было последнее убежище, это была последняя ниточка, последняя веревочка, за которую они держались.
Борис, существовало ведь две православных церкви, собственно говоря, они существуют и по сей день. Это православная церковь на территории Германии непосредственно, и на территории других стран, которые были Германией оккупированы. Вот эти священники пытались проводить религиозную экспансию на оккупированных Германией территориях? У них были какие-то планы и амбиции?
Я думаю, что планы и амбиции у них были, но когда мы смотрим процесс подготовки коллаборационистских кадров для оккупированной территории, то изначально, то есть мы говорим о 30-х годах, немцы делали, ну не немцы, конечно, нацисты, делали определенную ставку на русскую эмиграцию. Потом они решили отказаться от этой идеи. Мотивация какая? Мотивация то, что они не знают реалий советской жизни. Они не представляют, эмигранты, они не представляют, во что превратился русский человек за 20 с лишним лет
извините,
советской власти.
Да, извините, я вас перебью, но ведь эмиграция русская достаточно тоже сильно была расколота после нападения Германии на Советский Союз. И там действительно, действительно часть эмиграции ожидала от Гитлера освобождения от коммунизма, но большая часть эмиграции все-таки была на таких патриотических позициях. Даже расколы проходили через одну семью, как, например, через знаменитых наших литераторов, там, Мережковская и Гиппиус,
да,
которые придерживались разных позиций.
То есть одно дело определенные амбиции, которые могли, безусловно, присутствовать в русской православной церкви за рубежом нашей, что называется, Родины. Вы понимаете, единичные священники, безусловно, выезжали, но сама по себе пропагандистская машина Третьего Рейха, Министерство восточных территорий, она... Ну, я не буду говорить слово «боялась», она опасалась определенной духовной конкуренции. Именно поэтому никакого общего органа на всей территории, оккупированной территории России, которая могла бы или предполагалась бы координация действий церкви от юга до севера,
центра,
из какого-то духовного центра, этого не было. Этого не было. То есть велась, по сути, своей политика раскола.
Ну, даже не раскола, не давали объединяться. Да? Я так понимаю, что православие как бы пустили на вот оккупированные территории, но не позволили православию, православной церкви создать некую единую силу.
Некую силу, некую организацию.
Организацию. Потому что Московская патриархия, естественно, а может, не естественно, не знаю, но даже скорее в этом и мой вопрос к вам, оказывала ли Московская патриархия какое-то влияние вот на православные церкви церкви, находившейся в оккупации.
А вы знаете, первые листовки...
Да, извините, я просто как информация, может быть, хотя это очень факт известный, что до 43-го года, ведь в начале войны не было даже патриарха. Да?
Совершенно верно.
Вместо блюститель советская власть не давала избрать патриарха.
Совершенно верно. Какие-то листовки относительно православного характера, они появляются где-то 42-го года.
Листовки, в смысле, оттуда?
Листовки из советской территории.
Через линию фронта.
Через линию фронта. И вы знаете, само избрание патриарха в Москве в 43-м году напугало нацистов. Это я могу судить по немецким газетам, по количеству публикаций, где они доказывают, что это фальсификация, что такого не может быть, потому что такого быть не может. О том, что советская власть, причинившая столько зла, столько горя, столько обиды православной церкви, по определению или это ложь, вот полностью, или это временная вынужденная мера большевиков, которые, безусловно, при первой же возможности все это дело обратно приведут в то состояние, которое было на протяжении первых лет советской власти. То есть с 17 по 43 год.
Ну, кстати говоря, вопрос пришел от Мити из Москвы. В какой степени, на ваш взгляд, примирение Сталина с церковью было ответом на сотрудничество нацистов и церкви?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Мне кажется, что Сталину в различные советские органы регулярно, начиная, в общем-то, с 41-го года, шла информация о том, что население позитивно воспринимает открытие храмов, о том, что большинство священников не стоят на откровенно антисоветских позициях. Ведь, согласитесь, даже молебствование за своего односельчанина, который служит в Красной Армии, в 41-м году это своего рода гражданская позиция.
Ну, это практически гражданский подвиг, можно сказать.
Трудно ожидать того, что приходит, например, некая женщина, просит отслужить молебен за ее сына, батюшка это делает, и затем эта женщина, которую, естественно, священник этот отлично знает, если мы говорим о деревенских священниках, побежит доносить на батюшку.
Ну, не обязательно эта женщина, всегда найдутся доброхоты.
Ну, доброхоты находились, и некоторых священников немцы, да, даже расстреливали за связь с партизанами. Некоторые принимали мученическую смерть даже в храме. Когда их уничтожали вместе с прихожанами в самом храме. То есть, ну, понятно, что чем меньше была деревня, чем дальше она находилась от немецких гарнизонов, тем свободнее там себя ощущали священники. При этом, когда мы говорим о событиях 42-го, в особенности 43-го года, многие священники начинают активно помогать советскому сопротивлению. Речь могла идти о различных молебствованиях, речь могла идти о том, что в храме шел сбор средств в пользу Красной Армии. Некоторые священники, пользуясь своим саном, собирали сведения для партизан. То есть были партизанскими разведчиками.
Насколько я понимаю, первый такой демонстративный контакт советской власти с православной церковью произошел осенью 41-го года, когда был совершен облет самолета по периметру Москвы с иконой Казанской Божьей Матери на борту. То есть, когда жареный петух клюнул, тут уже все средства хороши.
Совершенно верно. Может быть, кто-то держался до последнего, боясь потерять идеологическую невинность. Но давайте вспомним слова Сталина в 41-м году, когда поминание героев русской истории, а отнюдь не советской истории, должно было вдохновлять русский народ, а не советский народ, на борьбу с иноплеменным иноземным захватчиком.
Когда возникли, да, Александр Невский, Дмитрий Донской.
Да, там, да, да, когда разрешили сбор средств в том же самом блокадном Ленинграде, да и не только в блокадном Ленинграде, а на территории всего Советского Союза. В общем-то, шаг за шагом шло примирение с Русской Православной Церковью, и мне кажется, здесь заслуга больше даже самой Православной Церкви, которая смогла переступить через обиды, смогла переступить даже через преступления, которые были причинены ей.
А вот такой вопрос, если возвращаясь к Третьему Рейху. А была ли какая-то выработана единая политика, которая как бы транслировалась из Берлина по отношению вот к православной церкви? Или все-таки очень многое решалось на местах местными оккупационными властями?
Ну, я думаю, что из Берлина шли только общие распоряжения, ведь мы уже выяснили, что никакого единого общего органа, который руководил бы всеми церковными делами на оккупированной территории, не было. Здесь можно говорить, что у нацистов был, безусловно, определенный здоровый цинизм по отношению к Русской Православной Церкви. И здесь надо также учитывать то, что хотя были священники, которые, в общем-то, принимали активное участие в сопротивлении, большая часть священников старалась с большим или меньшим успехом делать свое дело.
Ну, как вы сказали, исполнять свои профессиональные обязанности.
Совершенно верно. Но были и священники, которые активно помогали нацистам. Активно помогали нацистам. Ну, конечно, не судите, да не судимы будете.
Да, почему? Извините, но было бы странно, если бы было не так. Да? Почему, знаете как, в любом сословии, да, в любом есть разные, да, если были коллаборационисты среди там, светских сословий, почему им не быть здесь? Да? Это, я думаю, что это нормально. Это не
да,
так,
это конечно, нормально.
Сказать, да?
Это
ну,
нормально.
Даже
потому что нормально. Были люди... обиженные советской властью.
То есть были люди, просто которые хотели выжить.
Уничтожить. Почему они это делали? Это тема отдельного разговора. Что они делали? Это тоже тема отдельного разговора. Потому что если говорить о Псково-Печорском монастыре, если говорить о Псковской православной миссии, да, с одной стороны, это помощь приютам, это миссионерская деятельность, это издание духовной литературы. С другой стороны, при этом я хочу напомнить, что мы говорим о событиях войны, когда понятия справедливости и несправедливости резко обострялись. Это и молебствование во здравие Адольфа Гитлера, это и подарки ему на день рождения.
Все бывало. Вы знаете, вот сейчас перед перерывом я такое довольно интересное замечание от нашего слушателя Илья из Тулы пишет. Однако в фильме «Александр Невский» ни один герой ни разу не перекрестился, а фильм 43-го года.
Нет, Илья ошибается, поскольку данный фильм, я могу ошибиться, но он 38-го года.
Поэтому и не перекрестился.
Конечно.
Понятно. Но кто крестился, кто не крестился, кто сотрудничал, кто не сотрудничал, вот на эту тему мы с вами поговорим через несколько минут, продолжим разговор через несколько минут с нашим гостем, доктором исторических наук Борисом Ковалевым.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена победы». Все втроем мы вам сказали еще раз добрый вечер. Это Дмитрий Захаров и Виталий Демарский, ведущий, и наш гость Борис Ковалев. Мы остановились на фильме «Александр Невский», который, как мы выяснили, был снят не в 43-м, а в 38-м году. Кстати, Илья из Тулы признал свою ошибку. Он здесь прислал нам еще одну смс-ку. Тем не менее, вот мы, пока был небольшой перерыв, мы вспомнили о другом фильме, уж казалось бы, совсем неожиданно, да, «Секретарь райкома», да, 42-й год. Там уже церковь.
Единение с церковью.
Да, да. Уже представлено более-менее.
Если вспомнить этот фильм «Пырьева», чем он заканчивается? Партизаны вместе со своим вожаком, секретарем райкома ВКПБ, назначают встречу в православном храме, где секретарь райкома очень уважительно беседует с батюшкой, называет его отец Иван. Ну, если кто помнит этот фильм, немцы устраивают провокацию, в церкви начинается бой, батюшка в первых рядах борцов с фашизмом, и, наконец, последние кадры фильма, это герои, наши герои поднимаются на колокольню, и звон церковного колокола является неким знаком, призывающим народ на восстание против врага. Этакий, знаете, набат.
Да, единение партии и церкви. Да? Версия 42-го года.
То есть уже готовились к 43-му, уже Сталин, видимо, понимал, что церковь – это, в общем, та сила, которая может помочь в этой борьбе.
А вы знаете, если смотреть некоторые уголовные дела, даже в 42-м году могли у красноармейца могли быть неприятности, если у него на теле могли увидеть крестик или какое-либо письмо божественного содержания, некий оберег. Но наверху уже понимали, что для достижения победы нужно искать союзников везде. А Русская Православная Церковь была тем союзником, которая сама, в общем-то, протягивала руку власти. Кто-то скажет, что это не так. Кто-то скажет, что она протягивала руку своему народу. Но в тех условиях, в условиях Отечественной войны за выживание нашего народа, это, наверное, было почти одно и то же.
Давайте... А когда начали открывать церкви во время войны? В 42-м?
Ты имеешь в виду не на оккупированной
территории? Не, на нашей территории.
В общем-то, это происходит уже после 43-го года. Если говорить о церквях, которые открывались немцами на оккупированной территории,
я имею в виду на
после 43-го года.
После 43-го.
Но, когда мы говорим о церквях, которые были открыты немцами в 41-м году, и когда мы говорим о наступлении Красной Армии под Москвой или когда мы говорим о наступлении Красной Армии под Сталинградом, 42-й год, то, по сути своей, те храмы, которые были открыты во время нацистов, пришедшими частями Красной Армии, не закрывались.
То есть они оставались действующими.
Они оставались действующими.
И священник оставался?
В зависимости от поведения.
Совершенно верно, в зависимости от поведения. Более того, вот у известного петербургского исследователя Михаила Шкаровского есть очень хорошая книга «Церковь зовет к защите Родины». Там он приводит факты, что некоторые офицеры Красной Армии и даже генералы просили, чтобы священники служили благодарственный молебен по поводу освобождения своего населенного пункта от гитлеровского ига, о том, что некоторые священники и священники боялись это делать, но в конце концов все проходило.
А были ли случаи, когда священники бежали вместе с немцами?
Конечно, были. Конечно, были, потому что мы уже выяснили, что были люди, также активно сотрудничавшие с нацистами, которые допускали различные пронацистские выпады в своих выступлениях перед прихожанами, которые призывали...
И новая, ну, не в смысле, не новая, вернувшаяся власть бы это, естественно, узнала и соответствующим образом отреагировала.
Да, потому что были, в общем-то, эти священники отслеживались и сопротивлением, и партизанами. Были попытки даже их физического уничтожения.
Ну, собственно говоря, здесь вот Алексей нас спрашивает, что произошло со священниками, сотрудничавшими с немцами после войны, как со стороны церкви, так и со стороны советских властей. То есть как реагировала московская патриархия на священников, сотрудничавших с немцами, и как реагировала советская власть?
Ну, в общем-то, на их защиту она не вставала.
Да, понятно.
На их защиту никаких петиций, никаких прошений, в общем-то, не было. Хотя я хочу, в общем-то, отметить, что те священники, которые были награждены советскими наградами, орденами, медалями партизану Отечественной войны, в общем-то, достаточно успешно начинали делать и церковную карьеру. Я говорю, в частности, о знаменитом партизанском разведчике, кавалерии медали партизану Отечественной войны первой степени, Фёдор Пузанков, который был назначен благочинным Порховского округа.
Ну, там вот эта история с Пузанковым, с его могилой, да, когда прихожане устанавливали крест, а потом приходили светские жители и скидывали крест и ставили звезду.
Да, но это уже произошло в начале 60-х годов, когда отец Фёдор скончался. Да, действительно, на его могиле был поставлен крест, но потом пришли его однополчане.
Однополчане,
бывшие партизаны, которые убрали крест и вместо этого, как они говорили, ставили тумбочку с красной звездой, мотивируя тем, что он был партизанским разведчиком. К сожалению, мне...
Потом приходили прихожане
и снова ставили крест.
Давайте немножко на вопросы поотвечаем. Наталья из Москвы. Я читала, что и на фронте были случаи, когда погибших хоронили по православному обряду, ежели находился священник.
Ну, вы знаете, безусловно, такие случаи были. Они были нетипичные.
Вот несколько раз нам Сармат прислал вопрос, насколько активно фашисты использовали для своих целей православных этнических немцев, проживающих на территории СССР.
Они их использовали, потому что фольксдойчи для немцев были людьми, в общем-то, первого сорта. Хотя, если в целом брать оккупированную территорию, в основном это все-таки были русские. Русские, украинцы, белорусы.
Белла спрашивает, есть ли данные о том или ином отношении церкви на оккупированной территории к уничтожению еврейского населения? Ну, вообще, наверное, к уничтожению населения местного.
Я не могу сказать, что православная церковь это поддерживала. Более того, некоторые священники пытались прятать евреев у себя. Я не встречал даже ни в одном обвинительном заключении на тех священников, которые активно сотрудничали с нацистами, чтобы они призывали к уничтожению евреев, чтобы они призывали население выдавать евреев. То есть, в основном, речь шла о словословии в адрес Гитлера и безусловное, жесткое, во многом справедливое с точки зрения сегодняшнего дня критика советской власти.
Здесь вот, кстати, вопрос, есть ли какая-то статистика по количеству вновь открытых храмов на оккупированных немцами территориях? Это спрашивает Руслан, бухгалтер из Москвы, и по количеству арестованных НКВД священнослужителей по обвинению в пособничестве немецким оккупантам. Ну, по первой части вопроса, если я не ошибаюсь, 10 тысяч приходов было открыто.
Да, но если интересно...
А сколько арестовано священнослужителей НКВД, знаете ли вы, Борис, есть ли какая-то статистика?
Ну, точные статистики.
За коллаборационизм, да. Если я правильно понимаю. Ну да,
я не рискну называть сейчас цифру, они, безусловно, были.
Ну, это как, ну, скажем, порядок, это сотни, тысячи, десятки тысяч, ну,
ну, конечно, не десятки, да, тысяч, но я видел десятки дел священников, некоторые из них реабилитированы, поскольку...
Но уже после,
естественно,
начиная с оттепели хрущевской,
даже не с оттепели хрущевской, поскольку хрущевская оттепель облегчение православной церкви, кстати, не принесла,
но реабилитация,
наоборот,
тем не менее, все-таки была.
Нет, вот те дела, которые я видел, это уже реабилитация более поздняя.
Более поздняя.
Да. Некоторые священники, которые были реабилитированы, в общем-то, там состав-то преступления был налицо, если объективно оценивать действовавшие тогда советские законы.
А не рассматривался вопрос относительно того, чтобы учредить должность священника в армии, я имею в виду в советской армии, после 43-го года?
Вы знаете,
вместо политкомиссара.
Ну, до такой степени, конечно, нет, хотя какие-то мысли, какие-то идеи, они проскальзывали. Но вы понимаете, для населения того времени, это все было едино. Объясняю. Открыли православный храм. Появились погоны в Красной армии. Кстати, общался с одним меньшанином, который пережил оккупацию. Так вот, меньшане в 44-м году испугались советских солдат. Они увидели, что они в погонах. Они не поняли, как же так, почему. Ну, определенный реверанс в адрес союзников, англичан и американцев. Поэтому ходили какие слухи? О том, что следующий шаг – это закроют, отменят колхозы. Вот именно об этом мечтали миллионы крестьян. Следующий шаг, что, быть может, вот могут даже в Красной армии ввести институт капелланов. Но это все было на уровне слухов. Причем отмена колхозов – это был такой слух, о котором даже партизаны в листовках своих писали, и начальство им ничего за это не делало. Это 43-44 год. Все благо, что идет на победу.
Существует какая-то статистика, сколько было приобретено военной техники благодаря пожертвованиям в церкви? Я имею в виду на нашей территории, потому что мы знаем, что были танковые колонны, купленные на
средства прихожан. Да, Александр Невский, Дмитрий Донской. Такая статистика есть, но я не хочу, в общем-то, сейчас в эфире из головы оперировать какими-то цифрами. И хочу, в общем-то, порекомендовать в этом отношении очень хорошие книги Михаила Шкаровского, посвященные истории Русской Православной Церкви 20 века.
Здесь вот Евгений из Самары, Дим, это, видимо, вопрос. Я просто, чтобы ты напомнил, потому что он, видимо, плохо нас слушает. Он пишет, есть версия, что перед наступлением под Москвой по приказу Сталина на самолете летала икона. Но, к сожалению, какая именно, не помню.
Так Казанской Божьей Матери.
Ну вот, мы сегодня об этом
говорили. На самолете Ли-2.
Так. Награждали ли фашисты священнослужителей, спрашивает Александр.
Награждали, отмечали. Более того, есть печально известная переписка настоятеля Псково-Печерского монастыря насчет того, насколько Гитлеру понравились подарки, которые были подготовлены монахами ко дню рождения Адольфа Гитлера. Безусловно, были какие-то благодарности. Но вы знаете, вообще нацисты на оккупированной территории для своих... пособников на награды особо не скупились. То есть некоторые деятели могли отхватить за 2-3 года по десятку наград. Ну, в этом отношении они вели достаточно активную политику поощрения тех людей, которые в той или иной форме с ними сотрудничали.
А вот интересно, как обстояли дела с православной церковью во Власовской армии?
Ну,
и кто там был? Я имею в виду из русской православной церкви за рубежом или попавшие в плен к немцам священники. Существовала ли какая-то единая централизованная система внутри этой армии? Как это?
Ну, вы знаете, если вспомнить о том, что генерал Власов попадает в плен летом 42-го года, затем в течение года его активно идеологически обрабатывают. Есть очень любопытная книга протоиерея Киселева о духовном облике генерала Власова, где бывший генерал Красной армии говорит о своем особом отношении к православию, что это очень правильно, очень красиво, очень по-русски. Да, какая-то духовная обработка власовцев, она велась, но все-таки роль РОА, Русской освободительной армии, она все-таки в значительной степени преувеличена. Во многом это все-таки была хорошая пропагандистская акция Третьего рейха. Давайте вспомним о том, что реальное боевое соприкосновение частей Красной армии и РОА – это уже зима 1945 года. Вот. Но именно здесь, если говорить о священниках,
ну да, институт Капеллана,
тот же самый Киселев все-таки начало войны встретил в Берлине, то есть он относился к тем людям, которые что такое советская власть, не знали. Да, какие-то священники, безусловно, с власовцами сотрудничали.
А допускала ли немецкая администрация священников, православных, естественно, в лагеря советских военнопленных?
Да, да. Вы понимаете, если говорить о лагерях 41-го, 42-го, 43-го года, это разные, в общем-то, разные лагеря. И если в 41-м году военнопленные умирали от голода, умирали от болезней, то уже в более позднее время с ними велась соответствующая идеологическая подготовка. Причем к ним допускались и артисты, которые перед ними выступали, и пропагандисты, которые им соответствующим образом что-то могли внушить, и, конечно, священники, которые, в общем-то, окормляли военнопленных, исполняя свой духовный долг. Кстати, я не видел никакой информации, чтобы в лагерях военнопленных вот эти самые священники выполняли какие-то дополнительные идеологические функции. Ну, то есть занимались...
Опять же, своими профессиональными обязанностями.
Совершенно верно. Они занимались своими профессиональными обязанностями.
Так, вот еще такой вопрос. Ну, вот после поворота, как пишет нам Владимир из Московской области, после поворота в церковной политике Сталина в 43-м году, вопрос такой, усилились ли среди священников и паствы промосковские настроения?
Конечно, да. Конечно, да, и мы об этом уже говорили, о том, что в нацистской Германии это было воспринято крайне болезненно, крайне настороженно. Но поймите правильно, когда мы говорим о событиях 1943 года, это мы говорим о том, что нацистский оккупационный режим просуществовал 2 года. И населению во многом на своей шкуре стало понятно, что такое нацизм. Где обещания, где некие заверения в том, что мы принесли вам свободу от жидов и большевиков, а где реалии вот этой самой повседневной жизни?
Ну да, кроме того, как бы действовала фельджандармерия, всевозможные айнзацкоманды со всеми вытекающими последствиями.
Использовалось ли... сам институт, когда человек, так сказать, приходит к священнику и говорит о своем потаенном, да,
исповедь,
да, сам вот это, сам институт исповеди, использовался ли для в других сборы. Целях, скажем
он
так,
пытался,
да?
Использоваться, по крайней мере, если посмотреть инструкции Псковской православной миссии, которые сохранились, которые находятся и в уголовном деле на ее участников, в том числе подлинники, кстати, находятся, никакие копии из копий, там рекомендовалось, настоятельно рекомендовалось и даже приказывалось священникам, чтобы они о всех случаях, выявленных случаях, фактах советского сопротивления доносили вверх по инстанции. Но при этом сохранились также крайне возмущенные письма, которые исходили от руководства Псковской православной миссии по поводу того, что абсолютное большинство священников безответственно, несерьезно относилось к этому поручению. Проще говоря, священники предпочитали наверх, а
не доносить
или не докладывать. Как хотите, такое слово и употребляйте. Но, скорее всего, ваше слово более правильное.
Вот Галина из Москвы нам пишет удивительную вещь. Уважаемые господа, что вас так удивило, что Иосиф Виссарионович в 43-м году обратился к православной церкви? Ведь корни-то у него православные. Это Ленинская гвардия, которая к православию не имела никакого отношения после революции, крушила православные храмы и мстила священной русской православной церкви. Уважаемая Галина, а Иосиф Виссарионович разве не принадлежит к Ленинской гвардии? А Иосиф Виссарионович разве не имел никакого отношения к крушению православных храмов и к тому отмщению Русской Православной Церкви, о котором вы пишете? Ну, что же вы так отделяете Сталина от всего того, что было после революции, начиная с 1917 года и вплоть до 1941 года, поскольку мы сейчас
говорим о войне? Да, я думаю, что его разрыв с Православной Церковью произошел гораздо раньше, чем в 1917 году, когда он занимался революционной деятельностью в рядах партии большевиков еще в предреволюционные годы.
Да, но, видимо,
ну, совершенно очевидно, и значительное число храмов уничтожено было именно при Иосифе Виссарионовиче, начиная с того же храма Христа Спасителя.
Ну, основное, да, было при нем вообще-то разрушено все.
Вряд ли это была инициатива Лазаря Моисеевича Кагановича, а товарищ Сталин об этом не знал.
Ничего не знал, он случайно узнал. Проезжает мимо Христа. Ой, Господи, а Христа Спасителя-то и нет.
Да.
Неужели это Лазарь, а? Натворил, да, такого. Ну, ладно. Так, верите ли вы в воевавших с оружием в руках попов, как показано в телесериале «Штрафбат»? У нас 2 вопроса таких пришло.
Ну, вы знаете, мы не верим, мы знаем, потому что они были. Потому что я не буду говорить о качестве сериала «Штрафбат».
Ну, не это обсуждаем.
Да, но некоторые священники действительно брали в руки оружие и пытались таким образом помочь своей стране. Хотя это все-таки скорее было исключение из правил, потому что если мы говорим об оккупированной территории, они использовались немножко по другому направлению.
Ну, да, как партизанские связники.
Связники, разведчики, пропагандисты.
Увы, время нашей программы неуклонно близится к концу. Собственно, оно уже завершилось. Борис Ковалев у нас не первый раз в эфире. Надеюсь, что и не в последний. Спасибо вам за эту беседу. Сейчас зарисовка от Тихона Дзитко. И до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Это один из редких случаев. Генерал Советской Армии, погибший на фронте. В феврале 45-го дважды герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда в тогдашней Восточной Пруссии, а ныне Польше. На тот момент он уже успел стать самым молодым в истории Красной Армии генералом. Это звание он получил в 38. Маршал Василевский, который после гибели Черняховского был назначен на должность командующего 3-м белорусским фронтом, писал о нем как об исключительно талантливом и энергичном командующем. Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания. Вот что пишет о Черняховском Василевский. Или вот, например, воспоминания Рокоссовского. Молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. В силу особенностей времени, да и возможно, в силу ранней гибели, ни с чем, кроме армии, жизнь генерала Черняховского связана не была. В 24-м, 18 лет, он доброволец в Красной Армии, затем курсант Одесского училища и Киевской артиллерийской школы и так далее. В Великую Отечественную войну он вступил командующим 28-й танковой дивизией. Иван Черняховский из породы середняков, которые звезд с неба не хватают, но именно они вносят едва ли не самый существенный вклад в исход войны. Во многом с его именем связаны освобождение Воронежа и десятки различных операций. С весны 44-го уже во главе 3-го Белорусского фронта, одного из ведущих фронтов. Иван Черняховский, пожалуй, нетипичный генерал для советской армии, со вполне типичной судьбой, но весьма нетипичной гибелью, не в застенках и не на лаврах, сильно после войны. И вполне, что тоже нетипично, однозначными воспоминаниями о нем, все больше со знаком плюс и комплиментами характера и заслугам. И напоследок еще одно воспоминание шофера Черняховского, прошедшего с ним всю войну. Вот что пишет о Черняховском. Все о воинских талантах, а ведь кроме всего прочего, была душа, был человек. Если бы вы слышали, как он пел солистом Большого театра Дармидонтом Михайловым. Артисты, которых среди нас было не меньше 20 человек, превратились в гостей и слушали.
Программа «Цена победы».
Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
Теперь профессии на букву «Г». Открывают этот список геологи.
Ждем вас по вторникам после полудня.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
Александр Авдеев, министр культуры Российской Федерации, и Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Вы услышите эту встречу во вторник, 9 декабря, после 22 часов в прямом эфире.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы».